Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я непременно оговариваюсь, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. 35 лет назад, 10 июля 1984 года, на пресс-конференции в Милане Андрей Тарковский заявил, что не собирается возвращаться в Советский Союз и остается жить и работать на Западе. В годовщину этого события я решил посвятить выпуск «Культа личности» замечательному режиссеру. И лучшего собеседника для разговора о Тарковском, я считаю, нельзя было найти. Николай Бурляев, актер, режиссер, крестный сын Тарковского в профессии, незабываемый Иван из незабываемого Иваново детства. Здравствуйте, Николай Петрович.
Здравствуйте, Леонид.
Очень рады вас видеть в нашей студии.
Потрясающую фразу вы сказали. Крестный сын. Это первый раз такое я слышу. И вот когда вы это говорили, я вспомнил, как Андрей мне повесил мой первый в жизни крест. Он мне повесил первый крест. Хотя и был крещеный, но креста у меня не было.
Ох ты.
И он мне однажды утром выбрал из реквизита один из 5 оловянных крестов. Простой оловянный крест.
То есть на Рублеве, да?
Да. Угу. Проделал туда тесемочку, взял грим, стал пачкать эту тесемочку, чтобы приблизить ее к правде жизни, и мне повесил. Так что я теперь принимаю от вас это наименование «Крестный отец».
«Крестный отец», то есть во всех отношениях, и в профессиональном, и в таком, так сказать, самом буквальном. По мнению многих, судей очень даже, как сказано у классика, решительных и строгих, Андрей Тарковский и 7 снятых им за его недолгую жизнь фильмов – это лучшее, что дал миру русский кинематограф.
Иваново детство.
Но помимо этого большого исторического измерения существует еще малое, частное. То, какую роль фильмы Тарковского сыграли в жизни каждого из нас. Думаю, что скажу от имени многих из тех, чье детство, юность и молодость пришлись на 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Наше кинодетство прошло под знаком Иваново детства, наша юность под знаком Рублева и Соляриса, наша молодость и взросление под влиянием «Зеркала» и «Сталкера». Ну а ностальгия и жертвоприношение – это уже взрослая наша жизнь, ее рефлексии, надрывы и депрессии. И глупость, что фильмы Тарковского головоломны и сложны для понимания. Эта глупость придумана тем, кому невдомек, что искусство надо понимать сердцем, а не головой. До наших сердец его фильмы доходили напрямую и сразу. В них не было ни диссидентства, ни даже фронды, не было аллюзий и эзопового языка. Они были о том, что жизнь полна переживаний и испытаний, и в этом ее смысл, а вовсе не в поисках радости и благоденствия. О том, что людям очень сложно понять друг друга, но вместе с тем они нуждаются один в другом. О том, что лучшие годы нашей жизни – это детство, и наша главная мечта – вернуться в это детство хотя бы во сне и почувствовать себя счастливым, как говорится в зеркале, от того, что все еще впереди и все еще возможно. В его бессмертных картинах обрели свое творческое бессмертие Маргарита Терехова, Анатолий Солоницын, Донатас Баньонис, Олег Янковский, Александр Кайдановский, Николай Гринько, Владислав Дворжецкий, Наталья Бондарчук, Ирма Рауш. Но у Николая Бурляева особое место в этом славном актерском ряду. Первый главный актер Тарковского, 13 тогда лет от роду, в их и Тарковского, и Бурляева первом дебютном фильме. И, может быть, в наибольшей степени, нежели другие актеры, любимцы Тарковского, его альтер-эго. И в одержимом своей гибельной жизненной задачей Иване, и в столь же одержимом своим высшим творческим божественным предназначением Бориске. Когда Тарковский остался на Западе, тамошние газеты написали, что Советский Союз облагодетельствовал Запад, изгнав Тарковского. Сам же он, незадолго до расставания с Россией навсегда, сказал в частном разговоре так. «Вот мы с ребятами говорили насчет отъезда на Запад. Нет, для меня это совершенно невозможно — бросить эту унылую, безнадежную, феодальную страну». Невозможное так и осталось на самом деле невозможным. В вынужденной эмиграции он прожил немногим более 2 лет. На надгробном камне, на его могиле, на кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, предместье Парижа, написано «Человеку, который видел ангела». Ангела, как нам напоминает голосом Смоктуновского, невидимый двойник автора в том же зеркале, видел Моисей в образе горящего стога сена. Уже 40 лет, как Андрей Тарковский нас покинул. Вот так и блуждаем по пустыне, по-прежнему утоляя духовную жажду его фильмами.
Говоря о крестном отце и крестном сыне, я в жизненном все так и было. А в профессиональном я допустил известную вольность, потому что первый ваш фильм все-таки был снят, был сделан не с Андреем Арсеньевичем, а с его тезкой, другом Андреем, как его тогда писали, это уже позже он стал Андроном Кончаловским. Так ведь, да?
Это так, значит, у меня 2 крестных отца. Mm-hmm. Потому что до сих пор я всегда говорил, что именно Андрон мой крестный mm-hmm. отец, mm-hmm. потому что он меня открыл.
Ну да.
Но Андрей Тарковский повесил мне крест, поэтому у меня 2 крестных отца.
Да-да. Но они ведь очень были тогда и близки между собой.
Они были друзья, близкими друзьями.
И Рублёва вместе писали сценарий.
Иванова детство вместе, Рублёва вместе.
И, кажется, это Кончаловский вас присватал-то Тарковскому. Как это было? Вот так вот.
Андрон говорит, что он меня порекомендовал угу. Андрею. Я думаю, что это так. Но я просто помню, как однажды, когда мы озвучивали фильм «Мальчик и голубь», фильм Андрея Кончаловского, и я был в темной студии перед экраном, работал, попадал в свою артикуляцию. Я тогда заметил, что в дверь встала какая-то тень, и явно за мной наблюдает эта тень. Экран за мною. Андрон подошел к этой тени, они о чем-то поговорили, и он ушел, этот человек. Я спросил, кто это был, потому что очень долго глядел, пристально. Он мне ответил, это мой друг Андрей Тарковский. Я тогда даже...
и ничего не сказал вам тогда?
Абсолютно нет. Тогда еще не было речи об Иванов детстве. Прошел год, и я думал, что Андрон обо мне забыл, и нет звонков. Ну, я думаю, ну все, что ж. И вдруг Андрон мне звонит, говорит, Коля, читай рассказ Богомолова «Иван». Ты будешь пробоваться на главную роль у Андрея Тарковского.
Прочитали рассказ, произвело впечатление?
Огромное впечатление и странное чувство было. Я думал, что ну какой я Иван? Я тогда был похож на такого американского киногероя Джеки Когана.
А, Джеки Коган, да, подросток
вот.
Такой.
Думаю, ну какой я Иван? Иван для меня было что-то такое, ну, исконно русское. И я не верил в то, что я туда попаду. Убеждала в том, что меня не возьмут, то, что Андрей меня пробует, бесконечно пробует. Обычно пробы, кастинг, как они mm-hmm. говорят, он один. Актера сажают или сцену дают, он играет, и режиссеру понятно с одного раза, подходит он или нет. А у меня было на Иваново детство 6 кинопроб.
Ого.
Андрей пробовал с Женей Жариковым, с Владимиром Ивашовым, тогда уже прославившимся в «Балладе о солдате», с Зубковым, с каким-то хрипатым Володей. Оказалось, это Высоцкий. Все пробует, пробует. И я думаю, да что ж такое? Видно, он сомневается во мне. И вот прошла целая жизнь, Андрея уже нет в живых. И в прошлом году мне прислали по Фейсбуку видео, очередное видео, mm-hmm. все время что-то присылают, но вижу Тарковский. Смотрю видео, его интервью в Риге, где-то после Андрея Рублева уже. Mm-hmm. Ну, а мне все интересно, что касается любимого моего Андрея. Я смотрю, ему задают вопрос. А почему вы взялись за этот гиблый проект «Иваново детство»? Ведь до вас это делал другой режиссер, Абалкин. Он истратил вообще половину бюджета, все время израсходовал рабочее, и у вас оставалось мало времени и денег, чтобы снять фильм. Как вы отважились сделать этот фильм? И вдруг Андрей говорит то, что никогда мне не говорил. Он говорит, я решился делать этот фильм, потому что у меня был Коля Бурляев.
Ух ты!
Я так и обомлел дома.
Я тоже.
Думаю, через полвека пришло вдруг от него признание в том, что он верил от начала в меня.
Я бы не решился ее делать, если бы у меня не было, по существу, двух вещей уже, так сказать, готовых. Первое, не было бы Коли Бурляева, который мне был к тому времени уже известен. И не было такого решения, чисто режиссерского, значит, противопоставить реальной жизни и, значит, и будням жизни Ивана на фронте и того, что потом стало называться «С нами Ивана», то есть то, что ему снится во время, так сказать, этой войны. Если бы мы не придумали этого, вряд ли мы решились бы снимать картину. И если бы не было Коли Бурляева, тоже, наверное, не стали бы ее снимать. Потому что успех картины, конечно, был связан с человеком, который бы играл этого ребенка. С мальчиком.
А зачем тогда столько, вас что называется, мурыжил?
А он явно искал
партнеров, чтобы... Угу. И нашел, между прочим, чудесного Зубков.
Да?
Очень хороший актер был, обаятельный такой какой-то. И сильный, и мягкий
какой-то. И участник Отечественной войны.
Да. Ну, я уж не говорю о фактуре, физиономия такая.
Он мне тогда говорил: Коля, чем больше знаешь, тем больше молчи. Почему-то. Это я запомнил. Я и так мало говорил, потому что я заикался. Всю жизнь думал, только бы не нужно было мне что-то говорить. Кстати, премьеры были «Иваново детство», мы чуть-чуть забегаем, и мы все на сцене. Андрей, Юсов, актеры, я сижу в кинотеатре «Центральный» 9 мая 62 года, помню эту премьеру. И Андрей выходит и что-то говорит о фильме. И я думаю, боже, как он все это как-то непонятно говорит. Его же не поймут же люди. Что он несет, чего он говорит? И тут же страх, а вдруг мне сейчас предложат что-то говорить, а я же ничего не могу.
Ну, не предложили.
Нет, тогда...
Андрей за всех все сказал. Между прочим, ведь в фильме очень мало слов. Он в этом смысле тоже какая-то совершеннейшая классика. Там слов не нужно. Так все снято, так все сыграно, что... Я не знаю, вот словесно, если взять сценарий, он, по-моему, будет очень даже, в общем, коротким. Очень короткие диалоги и короткие реплики. Оторваться невозможно. Позавчера его, готовясь к нашей встрече, снова пересмотрел уже, не знаю, в какой раз. Невозможно выключить, невозможно поставить на паузу. Ну, уже на такую, так сказать, шутейную ноту переключаясь, я как-то читал, что с Высоцким у вас тогда завязалась дружба, причем на такой особой почве он вас чуть ли не...
Не надо.
Не надо?
Нет, ну, в смысле, об этом можно говорить, не он, да. Он чуть ли.
Ага.
Просто кинопробы – это акт унижения для актеров. Нас обоих унизил Андрей и Тарковский, мы ему должны оба были доказывать, что мы то, что ему нужно, и честно играли. Володя он потом и не взял. Но этот такт унижения нас породнил с Володей.
Так.
И поскольку я ему пароли говорил «ты», ну, он, естественно, «ты», потому что я мальчик, все. И так как-то это «ты» у нас тут же и закрепилось. И мы с ним тогда в день нашей кинопробы вышли за ограду Мосфильма. Он мне говорит: «Ты куда едешь?» Я говорю: «Я еду на улицу Горького, я там жил». Ну, я туда же, поедем вместе. И мы поехали с ним, и оказались мы в саду Эрмитаж.
Да.
Что около дома моего, а он, видимо, по делам пришел туда. И мы с ним там бродили, о чем-то говорили, я не помню. Но вот то, что было там, я запомнил. Зашли в какое-то кафе. И Володя заказал бутылку шампанского, открыл ее и налил мне первый бокал. Мне было 14 лет. Но я себя чувствовал уже взрослым человеком, с партнером, поднять бокал после пробы.
Выпили.
Да.
Ну, между прочим, вы тоже, он вроде как вас это самое, на этот путь наставил в том смысле, что я помню, как Иван в «Ивановом детстве», эти вот 50 грамм, которые...
Ну, там я пил воду.
Я понимаю.
Но сыграли играл, «Будь здоров». Спирт.
Да. Сыграли «Будь здоров», что это спирт. Так поперхнулись вообще сверх, что называется,
как
натурально, абсолютно. Но вот тут уже по существу. Вы не были профессиональным актером. Вы были, в общем, ну, по нынешним меркам, вообще ребенком, ну, по тем все-таки уже такой подросток тогда, мне кажется, люди быстрее, что называется, взрослели. Понятно, что дети играли в кино, не говоря, не забываем, Джеки Когане, и у нас было много примеров. Но тут-то дети обычно играют себя в предлагаемых обстоятельствах. Тут-то совершенно ничего с вашей жизнью общего этот образ Ивана и жизнь Ивана не имеет. И вы играете, я опять же не хочу, чтобы это звучало как комплимент, но это и не может звучать как комплимент в применении к тому фильму, к тому произведению, о котором мы говорим. Вы огромную часть экранного времени на экране. Собственно, откуда вот эта вот органика поведения в образе, таком далеком от вас?
Вы сказали, что вы же были не профессионал. Я был профессионалом в 14-15 лет. Во-первых, у меня уже была школа Андрона Кончаловского о «Мальчике и голубе», где уже он образовывал меня как актера. А с Андреем Тарковским, ну, я просто уже работал как профессионал, поскольку Андрей максималист и требовал абсолютной отдачи. Он меня готовил, он мне давал читать книги о войне, навсегда запомнил книгу «СС в действии», которую он мне дал, такую толстую книгу об ужасах войны, чтобы я, сытый мальчик, имеющий отца и маму, несколько приближался к пониманию того, что же мне предстоит играть, что за ужасы были тогда. И он мне рассказывал, как работают западные актеры, в частности, Жан Габен. Он мне говорит: а знаешь, как Жан Габен работает? Вот построят декорацию, в которой он будет играть, и он в ней живет, чтобы освоить это пространство, комнаты, все ящички стола, шкафы, все абсолютно, все углы. И я это запомнил. И Андрей мне говорил: учти, у тебя будет самая трудная сцена – «Игра в войну», когда ты должен будешь заплакать перед кинокамерой. А не так, как ты плакал у Андрона. Он тебе давал лук нюхать, да? Я говорю: да. И я начал готовиться. Я ждал с ужасом этой сцены. Это самый был, ну, самая такая шоковая для меня ситуация. Прошло полгода, мы уже сняли почти весь фильм, пришли мы в декорацию, и вот эта сцена, завтра ее играть. И я тогда Андрею, я ему это говорю: Андрей, а можно я приду часов за 5 до всех, пусть меня оденут, загримируют и оставят одного в павильоне? Он говорит: пожалуйста. Я учил опыт Жана Габена. Угу. Так и было. За 5 часов пришел, одели, загримировали и одного в пустой огромный павильон Мосфильма. Там где-то наша декорация в самом углу. Огромный, где-то 800 метров. И я начал себя готовить, начал бегать по павильону, накачивать эмоции, чтобы плакать перед камерой, думать об ужасах войны. Все быстро пролетели там 4-5 часов, я уже вижу, что приборы зажгли, Юсов уже поставил кадр, все ждут меня. И Андрей ходит там по декорации, и вдруг он пошел прямо ко мне. Ну, у меня было ощущение катастрофы полной, потому что он идет быстро. Я думаю, сейчас он меня выгонит и правильно сделает. Скажет: бездарь, ну ты что? Я же тебе объяснял, что это главная у тебя сцена. И что ты там тут устраиваешь? Все, я сжал и думаю, и правильно, выгонит, потому что я абсолютно бездарь. И он вдруг, что он сделал? Вот этот психолог, кто вел тогда Андрея, видимо, Господь, он понимал, что сейчас надо сделать. Он ко мне подошел, и вместо того, чтобы обвинять, обнял, начал гладить по головке, говорит: Коленька, бедный ты мой мальчик, как же ты мучаешься. Господи, ну что же это такое? Да я сейчас все отменю. Коленька, да не мучайся ты так. Ой, столько любви, нежности, я заплакал. Идиот. Просто у меня все потекло, и пробка выбила, и все потекло. И он меня быстро за руку под камеру снял 2 дубля. Первый – истерика, это в корзину. Слишком. Второй, ага, он взял.
Грандиозно. Грандиозно, грандиозно. И ведь напомним, опять же, нашей публике, что, ну, вы были, мягко сказать, молоденький, но Тарковскому-то по режиссерскому возрастному счету было, условно говоря, столько, сколько вам, ему 30 не было.
29.
29. Было. В то время это просто, по-моему, в таком возрасте мало кто снимал фильмы. То есть совершенно тоже молодой и неопытный как бы человек. Мне, я помню, Маргарита Терехова рассказывала, как он работал, но уже зрелый, он работал с актерами, и как он умел одним прикосновением как-то актера расколдовать.
Я села на этот плетень, который, значит, был первым кадром, и все-таки, конечно, внутренне была совершенно это самое. Ну, он невероятно. Он до меня дотронулся, чуть-чуть поправил, как я сидела, все. Он с меня снял совсем любое напряжение, ничего не было, потом было легко и просто. Угу.
Да. Ну вот и в первом своем фильме я вижу, что у него это уже, что называется, такое божественное прикосновение было при нем, да? Вы как-то сказали, что играли Ивана с него, с Тарковского, если я правильно вас цитирую. Что это значит? Он много показывал или просто вы за ним из-под тишка, как бы так сказать, или не из-под тишка наблюдали?
Иван – это не я. Это не я. Я вот больше. Я такой, как в фильме, представленном на «Оскар. Военно-полевой роман». Mm-hmm. Вот это я. Я mm-hmm. мягче, чем Иван. Я добрее. Я не столь агрессивен. Я могу ответить недругам по полной программе, но это не суть моя. Так вот, я играю Андрея. Каким образом это получалось, я не знаю. Да, он мне что-то говорил. Фразы произносил с его интонациями. И я их переносил уже. Его пластика, он мне что-то показывал. Да, и вот это вот покусывание. Вот это вот. Ага. Это он, это не я. И в Андрея Рублеве тоже я играю Андрея.
Угу. Я думаю, слушая вашу, он же и внешне, интуитивно, скорее даже не подсознательно, а сознательно, подобрал-то вас такого востроносого, с глубоко посаженными глазами, похожего, как бы, так сказать, сейчас мы сопоставим вашу фотографию и Андрея Арсеньевича, вроде не похожи, и похожи. Вот в каком-то сущностном таком выражении лица похожи. Так что я думаю, что он очень, конечно, к вам, что называется, близко приблизился и в вас очень глубоко вдумался, когда он вас выбрал на Ивана. И, конечно, в этом Иване, и помимо совпадения возраста, но вот это вот Тема матери, да? Вот то, как Иван вспоминает именно мать, не вспоминает ведь отца. Вот мать у него стоит перед глазами, это, конечно, лучшие эпизоды Иванова детства с точки зрения режиссуры. Это все вот этот вот тот 12-летний Андрей Тарковский.
Именно так.
Колодец очень глубокий, то даже в самый солнечный день в нем можно увидеть звезду.
Какую звезду?
Да любую.
Вижу, мам, вижу.
Да-да, вон она.
А почему она?
Потому что для нее сейчас ночь. Вот она и вышла как ночь.
А разве сейчас ночь? Сейчас день.
Для тебя день, для меня день, а для нее ночь.
Noch hier, Gott. Aber
Вот сколько прошло времени, сколько снято фильмов про войну, но с точки зрения и правды, и психологической глубины, я думаю, не будем какие-то тут ранжиры выставлять, но я думаю, что это один из самых лучших фильмов, потому что это фильм о том, как война уродует человека, как она его искажает, как она его просто, так сказать, испепеляет. А не то, что она, понимаете, делает там из него какого-то героя, увешивает его грудь орденами или даже заставляет гибнуть, но, так сказать, пафосно и патетически. Еще хочу еще об одной вещи. Вот вы говорите об этом характере Тарковского, в котором очень многое, так сказать, смешалось и соединилось, и нежность, и жесткость, и все что угодно. Это же и в Иване в этом есть. Я не могу забыть, как этот Иван, как он кидается на шею Холину. Какой-то совершенно, что называется, не мужественный, не мужской. Вот здесь в нем и ребенок просыпается, и какое-то страшно нежное такое существо. Как это тоже все придумано, и как это все сыграно.
Андрей Тарковский.
Андрей Тарковский и Николай Бурляев. Потому что, как мы тогда... Ну, я фильм, естественно, в самые его премьерные годы не застал, но немногим позже. Вот мы тогда считали, что лучше среди подростков сыгранных ролей, чем сыгранных Бурляевым Иван в «Ивановом детстве» нет. Так для меня это так и осталось на самом деле.
И негодники-критики тогда гладили этого мальчика по головке и говорили: «Ты гений! Ты играешь как большой артист». Mm-hmm. И вот mm-hmm. как тут было остаться живым еще, mm-hmm. все это слушая, когда тебя твои портреты рядом с Мастрояни, Джиной Лоловой, Бриджидой, Софи Лорен, и о тебе пишут, что ты звезда.
Ведь в Венеции в 62-м году и тот, и другой фильм получили награды. Ивана в детстве получила «Золотого льва», а «Мальчик и голубь» получил «Бронзового льва».
«Бронзового льва», но это была... высшей наградой по детскому,
ну да,
короткометражному,
ну,
конкурсу.
Ну да, вас на фестивале не было. Но я знаю, я читывал, что Андрей Арсеньевич нашел возможность вас, как бы так сказать, тоже, что называется, в эту церемонию, так сказать, втянуть.
Не помню, кто мне тогда после этого, после Венеции позвонил, Андрон или Андрей?
По-моему, Валентина Малявина.
Нет. Нет? То ли Андрон, то ли Андрей. Ага. Позвонили, поздравили меня, говорят. И, значит, ты говорит, мы тебе привезли целый зверинец. Вот двух львов. Вот кто из них это был, сейчас мне уже трудно вспомнить.
Но я читал, что Малявина вам рассказала, как Андрей Арсеньевич...
Валя мне рассказала. Да, она с ним была рядом в зале в Венеции, когда объявили, что «Золотой лев» у Андрея Тарковского, и он, перед тем, как идти на сцену, он поцеловал, значит, фотографию, где я был изображен, поцеловал и пошел. Андрей мне ничего такого не говорил про отношение свое ко мне, никогда. Нет, однажды.
Так.
Это было, это для меня самое дорогое, потому что я его любил всю жизнь, и сейчас люблю, я об Андрее молюсь утром, в утренних молитвах, я его поминаю рядом с Бондарчуком, два имени Сергий, Андрей. И вот мы с ним, после Андрея Рублева это было, оказались у Савы Ямщикова. Мы тогда в тот день общались
с ним, опять же, искусствоведа очень известного.
Да, это мой
знатока.
Ближайший был друг.
Древнерусской
и
культуры.
Так вышло, что мы тогда с Андреем общались подряд 16 часов. И мы с ним встретились на Мосфильме где-то в полдень, пиво выпили, я ему задал один и тот же вопрос все время ему при встрече, когда будем работать? Он говорит: Коль, сейчас нет для тебя роли, сейчас я делаю там «Солярис». Нет, ну ты вот читай «Подростка» Достоевского будем делать. И не дали Андрею делать, потом прошли годы, я не подросток. Он мне говорит: читай «Идиота», будем делать «Идиот» тоже. Вот. И так как-то мне его удалось... взять с Мосфильма, пригласил его к себе домой, на улицу Горького, дом 6. Отец нам сделал обед шикарный. Мы сидим в теплой компании. Я, брат мой, Андрей, отец, мать. И вот тогда я записал фразы Андрея, и я все записывал. уровень режиссуры в этом мире настолько низок, что подняться над ним не составит никакого труда. А я знаю, кто я такой. Он мне говорит, и ты знай, мол. Так вот, мы все ездили в разные дома, и потом я Саве звоню, вот мы с Андреем, он говорит, приезжайте ко мне. И мы приехали к Саве, там продолжили, всем что-то пили, и я все записывал, там виски, коньяк, кьянти, то, сё, столько просто, ну нельзя столько выпить. И, значит, мы оказались с Андреем на балконе у Савы, в его маленькой однокомнатной квартирке, хрущевке, маленький балкончик, вышли покурить. Стоим, не помню, о чем говорили абсолютно, и вообще говорили ли. Оба покуриваем, и Андрей вдруг говорит, Коля, ты мне самый близкий в жизни человек.
Ух ты.
И я так и обомлел. Андрей мне никогда этого не говорил. Ни до этого, ни потом. Но вот это было. И в ту ночь, значит, часа в 3-4 мы закончили, такси поймали, и я Андрея везу домой, он уже захмелевший, уставший. Его голова у меня здесь, на коленях. Я смотрю на Андрея любимого, уже седина, и думаю, Андрей, какой ты стал старый. Андрею было 33 года.
Ну, видимо, действительно, не преувеличение, видимо, действительно, как стал старый, прожил-то совсем немного.
Укоротили жизнь. Ближайшее окружение, обстоятельства. Это очень важная тема, о чем я бы хотел поговорить.
Да, обязательно об этом поговорим. Ну, вот то, что самый близкий, видимо, потому что, вот я говорю, ну, у него же, он же любил, у него в фильмах был всегда какой-то такой альтер-эго или намек на это альтер-эго, но мне кажется, что самым таким главным альтер-эго из всех его фильмов, из всех его персонажей был Иван в Ивановом детстве.
Иван, так, и Бориска в Андрее Рублеве,
конечно.
И в «Зеркале» главный герой – это он, в «Сталкере» он.
Да-да-да, ну, Солоницын, конечно, тоже. Вот,
Анатолий играл
возлюбленный.
Анатолий тоже играл,
конечно,
Андрея.
Конечно. Солоницын вас, может быть, немного вытеснил из его сердца или нет?
Нет, мы люди невытесняемые были из сердца, просто Андрей мне это не показывал никогда, как он относится ко мне. Ну, было там где-то, какие-то теплые проявления были. Видно, он, как психолог, понимал, что нельзя мне говорить какие-то комплименты. И он был прав, он жестко общался. Он все время... Он мне никогда мне не говорил, что «Коля, ты потрясающе играешь». Если он мне говорил «Коля, это сыр».
Почему?
Это Рокфор. Значит, Рокфор – это предельная степень гениальности. Это сыр. Это Рокфор.
Рокфор – лучший сыр, что ж, конечно. Да.
Слушай, Степан, а может быть, мы все это зря?
Ну, конечно, зря. Ты посмотри, какую мы с тобой глину отыскали, как следует, посмотри. Сколько трудов положили. Новое место нашли, а ты... Слышь, Борис...
Ну, не та, понимаешь?
Заладил одно и то же. Август кончается, мы еще глину не открыли. Ты о себе подумай, мне тебя жаль.
Ну, ладно, без твоей жалости, вон сколько лет прожил.
Пойдем, Борис. Пойдем, голубчик.
Не могу, знаю, твердо знаю, не та глина. Ну, а какая такая та глина? Я знаю, какая.
Эх.
Ну и ладно, мне такие не нужны, понял? Ты подумаешь, без тебя обойдемся. Не нужны мне такие. Сашка! Семен! Нашел!
Обращаясь к Рублеву, он ведь вас намечал на другую роль, да, первоначально?
Да, закончили Иваново детство, прошли там 2 года, Андрей, ничего, ну, окончились премьеры, все закончилось. И Андрей пропал. Я опять думал так же, как об Андроне, что он обо мне забыл. Ну, Андрей обо мне забыл, все, 2 года общения нет. Потом вдруг звонок с Мосфильма, ассистент режиссера мне говорит, что вот Андрей Арсеньевич для вас написал роль в новом фильме «Андрей Рублев». Как мне было хорошо, уже в трубку, все, да, я жду, мне прислали сценарий. Вам Андрей написал, Андрей Арсеньевич, роль Фомы, ученика Андрея Рублева. Где там Фома? Я начал читать с трепетом, вот он Фома, вроде какой-то, какая-то тень бледная.
Это ж Кононов, да?
То, что блистательно сделал Кононов. Я бы так бы не мог бы сделать, как Миша. Фома, бледная тень, ходит за Рублем, текста нет вообще, какая-то одна фраза. А что тут играть-то? Ну, думаю, я удружил мне Андрей, значит, мой любимый, написал. А что тут играть? А я уже артист, у меня уже где-то 10 ролей. Вот. И дальше читаю в унынии полном. Ну, что, бледная тень. Читаю, и последнее. «Колокол». С первой страницы я туда как в бездну какую-то полетел, увидел этого, значит, литейщика Бориску, сразу себя увидел в нем и начал читать все это, видя себя, видя каждую сцену. Все завибрировало. У меня такое было только после прочтения, значит, еще одного сценария, военно-полевой роман, где все вибрировало. Я чувствовал, что это мое. И я пришел на пробы, прежде Фома, одели в чистые одежды ученика Андрея Рублева. Попробовался без удовольствия абсолютно, не было полета, потому что я весь на Бориску нацелен. Окончилась проба, подхожу к Андрею и говорю, а можете меня попробовать на роль Бориски? Он говорит, нет, эту роль я делал-то... И не для тебя, ты мал для этой роли. У меня есть актер, он даже не актер, он поэт, Чудаков он даже. Он мне назвал, мне фамилия. Ему уже под 30, он уже пожил, попил. Все как надо. Мне вот такой мне нужен, понимаешь? Ну, я уж и так, если говорит, нет, Коль, ну, я же для тебя написал. Фому, ты что, не хочешь, что ли? Ну, как ему? Я отвечу, что я не хочу. Ну, хоть Фому, но... Начал действовать через оператора. Юсова, говорю, поговорите с Андреем, ну пусть он меня попробует, ну что. Отказал Андрей Юсову. Нет. И тогда я к Саве обратился, Ямщикову, и говорю, Сава...
Который был консультант,
да, если не ошибаюсь. Сава был консультант фильма, и он часто общался с Андреем, тогда чаще, чем я, все время. И я говорю, ну поговори с Андреем, ну пусть он попробует. И Сава мне потом рассказывает. Я, значит, Андрею говорю, попробуй Колю Бурляева на роль Бориска. Нет. Коля уже, значит, зазвездился уже, он говорит. Он очень не переживал, что я начал всюду играть. И был прав. А потом он мне говорил, умирать будешь. Зачем ты играл в этом фильме? Умирать будешь, голодать будешь. Ну, не иди туда, за что тебе потом будет стыдно. И он был прав. Сейчас я так живу. Значит, Сава говорит, Андрей, а поспорим... на ящик шампанского, что ты все равно утвердишь Колю. Лучше ты не найдешь. Говорит, да брось. Ну, поспорим на ящик. Спор. Поспорили. Ну, раз поспорили, надо хотя бы ради спора сделать пробу. Он сделал пробу.
Ох ты хитрый.
Как
Сара.
Мне было приятно одеть эти рваные одежды. Он еще рвал их. Мне говорил, так, да, крест мне надел. Все. И я попробовался в полете. И я вижу, что по ходу, значит, пробы, репетиции, Андрей вдруг опять, как на Ивановом детстве, ко мне подходит, что-то шепчет мне на ухо, что-то такое, уже-то начинает работать со мной. Ой, как мне было хорошо. И потом мне позвонили и говорят, вы утверждены на роль Бориски. Это был праздник.
Это грандиозно. Это грандиозно. И, между прочим, ну, мое субъективное мнение, это лучшая новелла.
Это правда лучшая, потому что Андрей, это Андрей, он выстроил так, что «Колокол» – это кульминация. Много крови, много предательств. Много было всегда на Руси предательств. Это правда. Грязь, холод и колокол, как надежда на то, что ты по наитию, как Андрей Иванова детства, сотворил, отлить свой колокол.
Да-да, я еще помню, как первый раз я смотрел, такой, овладевая такое напряжение, страх, что не зазвучит колокол, или что он треснет. А до этого, что они его, значит, уронят, понимая, вот именно такое совершенно какое-то житейское какое-то нервное напряжение и переживание.
Андрей единственный пока в истории кинематографа мог через его кино, через его экран говорить о третьем измерении. О Боге практически, не говоря об этом впрямую, что там Бог и так далее. Вот. Но он был подключен к божественной энергии всю жизнь, и он ее проводил каким-то образом через каждый свой фильм. И нельзя отделять Андрея от оператора Юсова. Они с ним вместе закладывали этот киноязык, два гения.
Конечно, два гения, абсолютно. Еще то, что вы говорите, говорить о Боге в стране, где...
Где был атеизм, это вообще
все
как?
Запрещено вообще.
Дали Тарковскому, молодому человеку, там, в 33 года, делать фильм о православии, о христианстве, о Христе, показывать купола, когда был приказ каждому оператору резать кресты. Кадр так делал, чтобы не было креста. Кто дал ему? Это просто, я не знаю, как он пропел эту песню.
А он умудрился, между прочим, крест вести даже в Иваново детство.
Да, да, да.
Вот это вот конструкция, но, может быть, тогда это меньше читалось, сейчас это читается абсолютно как крест. Как вы считаете, почему он хотел назвать фильм «Страсти по Андрею»? Вот он вкладывал в это такой двоякий какой-то смысл, он идентифицировал себя с Андреем Рублевым или нет?
Я не помню, на каком отрезке появилось это название «Страсти по Андрею». Для нас всегда это был Андрей Рублев, и я и при мне Андрей это никогда не говорил, «Страсти по Андрею». Потом, когда он ушел, кто-то решил так назвать фильм, понимаете?
Мне это не кажется, между прочим, слишком удачным. Это
ну вот и мне тоже,
слишком,
да.
Слишком уж в лоб как-то.
Андрей
так
сделал то, что он хотел, фильм «Андрей Рублев», который помог прославлению, я думаю, в лике святых Андрея Рублева, иконописца. О нем же никто не знал. И я не знал, кто такой Андрей Рублев.
Никто не знал. И то, как он, между прочим, и как Юсов раскрыл живопись Рублева, вот эти последние, это ведь там 4 или 5 минут, как камера идет по рублевским иконам, что она там берет, как она это освещает, как она, в каком ракурсе она это подает, это средствами операторского и режиссерского искусства, просто открытие художника.
Оператор Юсов
заново.
Тоже гений, это правда.
Но, между прочим, после Рублева они ведь расстались.
Нет, Солярис был у них еще. Солярис, а потом их развели.
А что случилось? И вы, между прочим, тоже я у вас как-то прочитал, что вы сказали такую фразу, может быть, сейчас ее и не повторите, а может быть, и повторите, что после Рублева жизнь Тарковского переломилась, и ее такой солнечный, светлый какой-то, так сказать, этап остался позади, там, в Ивановом детстве.
Это правда.
В Рублеве. Что произошло?
Это было на Рублеве. Жизнь Андрея была там преломлена. То, что было до этого, вот это солнце, это потрясающая гармоничная жизнь его, Андрея, и его жены Ирины Тарковской, которая играла роль матери.
Рауш, да.
Я вот часто бывал у них, и в застольях мы сидели, когда как, ну, она была такая легкая, такая теплая, такая солнечная. И вдруг я...
Ну, между прочим, извините, что я вас перебью. Марина Тарковская считает, что она его не любила. Что он ее любил, а она его не любила.
Я встретился недавно с Ириной, и мы с ней об Андрее говорили. И она мне призналась, говорит, тогда я не понимала. Вот сейчас я все больше и больше понимаю, кто такой был Андрей? Вот сейчас, вот только, ну, поздно это приходит. Они оба молодые, однокурсники, оба режиссеры, две личности. Так вот, окончилось на Рублеве. Я приехал, в Суздаль, Владимир. И меня встретил Анатолий Солоницын и говорит: с Андреем Арсеньевичем беда. Я говорю: что такое? Он мне не стал говорить, говорит: ну ты сам все увидишь. Я тут же к Андрею поднялся в его номер, люкс, он ужасно агрессивный, ходит по номеру, злой, и на меня глядит, ну, как на предателя, потому что я играю параллельно в другом фильме. Это вообще катастрофа для Андрея. Но он не мог не уступить меня однокурснику Юлию Файту. Фильм «Мальчик и девочка».
«Мальчик и девочка».
И я на юге, в Геленджике, загорелый оттуда. Все, «Мальчик и девочка», значит, любовь, гармония, море, ну, все. И приезжаю в холодный город Владимир. И я поднимаюсь, и Андрей смотрит, как на предателя, мол, как это так, ты мог вообще предать, потому что мы все актеры обязаны жить Андреем, жить, глядеть на него. Да, все рядом со мной. И по номеру ходит какая-то дама, потом я узнал, что это ассистентка по реквизиту, но она ходит с таким видом, что я вижу, что-то как-то она себя чувствует уже комфортно. Я тогда же отметил, Толя был прав, ты сам все увидишь. В этот же вечер мы с Андреем пошли вдвоем ужинать в ресторан «Владимир». Осень, там никого нет, мы одни в зале. Он взял графин водки, 400-500 грамм, и рюмка за рюмкой опустошил это все. О чем мы говорили, я не знаю, по-моему, опять-таки и ни о чем. Но вот что я запомнил на всю жизнь. Андрей, значит, сидит, ему явно что-то некомфортно, что-то его тревожит, и я вижу, и вдруг, как ударит по столу, сука! Попал в тарелку блюдца, ее раскроил, расколол, обрезал до кости руку, у него брызнула кровь. Я взял салфетку, ему перемотал и отвел его, потому что он уже был в охмелю, и открыла вот эта ассистентка. И его приняла. Я думаю, ну, ладно, завтра приедет Ирина, все будет как прежде. Ирина приехала, но уже не было как прежде, его увели. И он вот этим ударом, вот теперь я понимаю, что это было, он шел, как кролик в пасть удава. Он понимал что-то, сопротивлялся и все равно шел туда. Чем его взяли, я не знаю. Но женщины умеют, ведьмы, так сказать, этим обладают. И он пошел на заклание. Теперь я понимаю, почему он это вытерпел. Он человек, ну, для меня, ну, самый гениальный режиссер, драматург. Он мог выстраивать чужие судьбы. Почему свою-то не выстроил?
И
почему поддался?
Такой плейбой и Дон Жуан, ведь сколько у него
почему
было в жизни
поддался?
Всего?
Почему поддался? Ну, но теперь мне понятно, потому что Андрею вот эти страдания были нужны как стигматы, которые его все время будоражат. Только тогда он мог, видимо, творить. Но все равно я не понимаю этого союза и не принимаю его. И тогда не принимал, и сейчас.
Вы знаете, у меня последний такой будет к вам вопрос. Вам нравится надпись на его надгробии, она не кажется вам пафосной? Человеку, который видел ангела.
Нет, это абсолютная для Андрея реальность, потому что он жил в том мире, где ангелы, больше, чем в этом мире.
Я знал, что ваш ответ будет, естественно, что она вам нравится, потому что сами вы когда-то его назвали Андреем Первозванным.
А, кстати, да. Андрей – первозванный мирового кинематографа. Я вам объясню, почему так я думаю. Как некогда Эсхил первый начал возводить душу к Богу и говорить, что он есть, и люди посмотрели туда, а потом пришли там Софокл, Эврипид, начали говорить, да чего там боги, мы сами боги, часто боги похлеще нас, мол, и пошел упадок целой цивилизации. Так вот, Андрей в нашем кино в годы атеизма начал говорить только ему доступным языком о третьем измерении, о том, что есть он, не говоря впрямую,
не
говоря
Бог впрямую, и так далее. Без всякого пафоса.
Да. Вот поэтому он, Андрей, первозванный мирового кинематографа, и никто не может. Подражателей полно.
И я вам очень, Николай Петрович, за этот замечательный разговор благодарен. То есть даже слово «благодарен» глупое какое-то. Спасибо.
Поблагодарим Бога за это общение, когда мы могли поговорить об Андрее Тарковском и рассказать то, что да. мы о нем думаем.
Да. Да, спасибо, и вечная ему память, и вечная память, и жизнь, и слава его лентам, его фильмам. Спасибо. В эфире «Свободы» и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Андрею Тарковскому, а моим гостем был Николай Бурляев. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Отец весь старый, так и не передал секрета. Умер, так и не передал. Могилу утащил, жила рваная.
Видишь, как получилось. Ну хорошо, ну чего ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать. Пойдем в Троицу. Пойдем вместе. Какой праздник для людей. Какую радость сотворила, еще плачет. Ну все. И все. Будет. Будет. А чего ну все, хватит, хватит, успокойся, все. Ну будет, будет, будет.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».